Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, рада вас приветствовать в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Сегодня поговорим на тему, которую вы сами выбрали, потому что, напомню вам, мы проводили какое-то время назад голосование тем, и у нас победила, как вы думаете, какая тема? Как говорить с подростками о любви и сексе? Все, что вы хотели, пожалуйста, будем говорить сегодня. Вот вспомнила, по-моему, это было у Эфроса, когда он ставил Ромео и Джульетту, и вот они все думали, какой же конфликт должен быть между двумя главными героями. Ну, если кто не знает, это театральный язык, вот для того, чтобы играть, обязательно должен быть конфликт. Вот без конфликта никак нельзя, это вообще жизнь всему. И думали, как же. И вот пришла такая гениальная идея, по-моему, самому же Эфросу, он говорит, вот, какой у них будет конфликт. Они будут доказывать друг другу, кто больше кого любит. Вот. И мне кажется, это очень по-подростковому. Да. Вот на этом максимализме, да, там, а я тебя люблю вот там, как море, как океан, а я тебя люблю как звезды, а я больше, а я еще больше, ну и так далее. Да, но мы знаем, дорогие, что эта история как не очень хорошо закончилась, правда, там все, вся эта любовная линия, она помещена в контекст вражды двух семей, и вот из-за этих двух семей, да, случилась такая трагедия, из-за того, что вот ненависть, она... получается, победила любовь. Но мы, скажем так, верим все-таки в лучшее, что любовь победит ненависть. И для этого мы сегодняшний эфир проводим. Потому что когда подросток влюбляется, когда начинают вот эти гормоны работать, когда там бойфренды или еще кто, родители, конечно, очень сильно нервничают и делают много ошибок. И могут и отношения поломать, и много что еще другое. Хорошо, если возвратимое, а если нет. Поэтому мы поговорим о том, что же делать родителям, когда наши дети вырастают, когда они начинают влюбляться. А нам не нравится это, и особенно те люди, которых они приводят к нам домой. Поэтому будем со всеми этими разбираться, с людьми, которые уж точно знают, о чем мы будем сегодня говорить. Это наша замечательная Галина Михаил Козицкий. Давайте я вас сейчас сначала представлю под бурные аплодисменты. Скажите что-нибудь.
Добрый день. Очень рада быть вам в помощь, поделиться нашими примерами, нашим опытом.
Да, Татьяна, приветствуем вас и всех наших слушателей, зрителей. Очень рада сегодня, что такая тема актуальная.
Спасибо, дорогие, что вы с нами. Я напомню, что Михаил и Галина, они семейные психологи, они эксперты Альянса России без сирот и члены правления Альянса России без сирот, и наши амбассадоры, то есть замечательные, прекрасные люди, приемные родители и многодетные родители. Подростков у них просто полно, там яблоку негде упасть. Я думаю, что как раз им будет есть что рассказать. Так что готовьте свои вопросы, если они у вас есть по этой теме, обязательно будем отвечать. Я думаю, что они точно, эти вопросы будут. Ну и начнем мы с животрепещущего, да? Когда и как говорить с подростками о любви и сексе, с какого возраста? То есть такой вот сексуальный ликбез.
Да.
С чего начинать? Ну, я вообще... еще забросаю вопросом, вот потому что сказала о любви и сексе, да, то есть вот мы как говорим о любви, что любовь это отдельно, секс отдельно, или что это любовь, но секс как продолжение, или мы только о сексе, потому что последнее время, вот как я слушаю секс-просветителей, они только о сексе шпарят, вот им самое главное, чтобы подростки знали, как пользоваться презервативом, остальное, мне кажется, больше никого не волнует, поэтому вот давайте начнем.
Да, вот мне кажется, что в этой теме важно говорить с родителями о том, что надо начинать, И начинать нужно не в 15, когда ребенку 15 лет, да, и важно об этом говорить, говорить без страха, говорить на разных примерах жизни, которые дети видят вокруг, и особенно о том, что ребенок видит в собственной семье. И говорить на эту тему не так, что так, сыночек, садись, я с тобой сейчас поговорю. Тебе уже больше 9 лет. Или там, дочь, садись, я тебе сейчас прочитаю на тему, там, на тему, как не надо, там, все такое, да. Нет, нужно говорить об этом по мере поступления вопроса. То есть дети, они по-разному задают эти вопросы. И причем есть вопросы уже на эту тему, и это именно про здоровое развитие ребенка, когда ему уже 5 лет. Когда ребенок замечает, что мама обнимает папу не так, как сыночка своего, и папа целует маму не так, как доченьку. Если ваш ребенок прямо правильно развит, да, он уже начнет задавать вопросы, и он даже сын иногда пытается целовать маму как папу, он старается, и вдруг неадекватный родитель, он тут же начинает останавливать: ты где этого нахватался? Ты откуда этому научился? Так он прямо у вас этому и учился. Поэтому он
У
так хочет.
папы. Тут
Да.
все претензии к нему, да?
Да. Или когда ребенок приходит и говорит: мам, папа, я слышала, что из вашей комнаты такие звуки издавались, и кровать так сильно тряслась. И как правильно ответить ребенку, да? Спокойно сказать: да, дорогая, мы так любим друг друга, что стараемся это сделать красиво и самым приятным образом друг для друга. И вот здесь вот самое важное — это не бояться говорить.
Мне кажется, что вообще не существует вот формулы, как говорить и когда говорить по возрасту. Потому что я вот в свое время занимался этим вопросом и разных там психологов смотрел, и слушал, и советы. И когда учился в этой области, мне кажется, ключевым словом вот в вашем вопросе, то, к сожалению, утеряно во многих семьях, это говорить. Когда доверительные отношения, они построены не только когда вопрос коснулся секса, потому что если доверительные отношения, вот эти вот близкие, эмоциональные, а особенно в подростковом возрасте, к сожалению, теряются между подростком и его родителями, то если даже мы в своей голове придумали, как поговорить и когда поговорить, вопрос большой, услышат ли нас и захотят ли с нами об этом говорить. Мне кажется,
То есть
задача...
совет номер один, да, я так уже немножко подведу. Совет номер один, дорогие, настраивайте, налаживайте эмоциональную связь со своими детьми и не теряйте ее для того, чтобы потом вас услышали в важном разговоре. Ну, то есть, как правильно сказали, да, не получится. Вот если вы ну, не разговариваете, и вдруг в один прекрасный момент вы действительно усаживаете напротив себя и начинаете вдруг такие дебаты. Да, ну как, да?
Просто понимаете, чаще всего вот родительский страх в чем заключается? В том, что, по их мнению, не своевременно по возрасту ребенок начинает
Интересно.
строить те отношения с противоположным полом, да, там дочь завела друга или друг, или сын говорит, что я вот там подружился с девочкой, или как-то заметили это кто-то близкий, друзья. И родители начинают бить тревогу. А ведь глубинная причина, почему вот сегодня даже статистика говорит о раннем, очень раннем, даже с 9-10 лет, половом отношении между мальчиками и девочками. Это статистика и заболеваний, и травматизация. Я вот специально немножко перед эфиром как бы посмотрел, что это, к сожалению, тенденция во всем мире происходит. Ну и знания, и доступ к знаниям как бы увеличился. Но основная причина, почему подросток начинает вот строить эти отношения, как нам кажется, родителям, слишком рано. Потеряны отношения внутри семьи, в подростковом возрасте, и вот гормональный фон, вот этот кортизол, А значит, адреналин, вот эти все гормоны стресса, они настолько зашкаливают, что как только у него устанавливается вот эта окситоциновая связь с противоположным полом, вот они встретились там где-то вместе, да, ой, как меня достали родители. И вдруг раз, ничего себе, а меня тоже. Поговорили, пообщались, и вдруг подросток чувствует, что ему стало легче. И как только вот эта связь устанавливается, он понимает, что придя домой, там непонимание, там постоянный конфликт, там, значит, обсуждение таких на повышенных тонах. И он спешит устроить эти отношения, где ему будет легче. И мне кажется, что если родители реально беспокоятся о том, чтобы его подросток в свое время, как бы вот, начал, естественно, развиваясь, да, испытывать и влюбленность, и где-то вот строить те отношения, которые, возможно, в дальнейшем перерастут во что-то более серьезное, глубокое, а может, и не перерастут, то эмоциональный фон внутри семьи и отношения родителя с подростком имеет самое решающее значение. Потому что все наши вот эти границы, заборы, запреты, страхи, опасения, они не работают. Если у нас нет вот этого как раз ключевого слова «говорить», то есть когда мы можем легко говорить на любую тему, и не обесценивая подростка, не критикуя, потому что в этот момент, когда он избирает свои ценности уже, когда у него есть уже какой-то вот свой выбор, то кто будем мы? Людьми, которые включены в его круг, с кем он будет общаться? Или мы будем теми людьми, которые из-за своих страхов начнут, значит, преследовать и вычислять и предупреждать какие-то опасные действия, которые, нам кажется, повредят нашему сыну или нашей дочери?
Почти каждый ребенок наш, когда учились в школе, дети рассказывали, приходили и рассказывали, там, мам, пап, есть одна девочка или есть один мальчик в классе, который вот так и так себя ведет. И понимаешь, ребенок приносит даже эту информацию, сам понимая, что в его семье его не любят. И поэтому он так себя ведет. И это уже как бы тема, о чем можно с ребенком говорить. Да, 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 ты увидишь, очень скоро он начнет требовать этой любви и внимания со стороны. Он уже, видишь, это вот так вот проявляется. А в подростковом возрасте это будет проявляться так, что он будет приставать к девочкам, он будет девочке так и так себя вести, да. И вот как раз это такая тема о том, чтобы говорить с ребенком о границах. И говорить прямо рано, вот только-только ребенок что-то приносит домой, и сразу же об этом говорить, какие границы могут быть, а как ты себя поведешь в такой ситуации, а что ты будешь делать, когда, я помню, вот Корнелия тоже пришла со школы, говорит, мам, представляешь, говорит, мальчик в классе сказал, у тебя то ли красивый, он сказал, воротничок, то ли красивые пуговички. Она говорит, я на него так посмотрела, сказала, да, но ты мне ничего нового не сказал, потому что я это слышу с самого первого дня своего рождения, что у меня все красивое. И она же, сама же и говорит, что, мам, этот мальчик настолько привык вылавливать в классе девочек, там, у тебя ботинки красивые, у тебя воротничок. И девочки, которые не были достаточно любимы в своей семье, они на это вот, они это воспринимали, как будто бы он ей сказал, я тебя люблю. И они прямо, так сказать, клевали. И настолько вот важно здесь понять, что девочек очень важно воспитывать в большом любви и большой любви и принятии просто за то, что она есть. И у нас так было заведено в семье, когда что-то дочь делает или когда она что-то одевает красиво, и мне это нравится, я ей делаю комплименты, я потом говорю, иди покажи папе. И папа особенно делает дочери комплименты. Таким образом, она понимает, что настоящая любовь, она вот такая. Потом, знаете, что вот мы слышали от разных людей, которые уже рассказывали о своей жизни, о своем подростковом возрасте в прошлом, когда точно так же вот батя садился и говорил, так, сынок, садись там, я уже за тобой что-то заметил, сейчас я тебе научу тебя жизни. Вот. И он говорит, знаешь что, батя, вот ты сейчас говоришь все правильные, красивые слова про силу семени, как это важно, да, но на самом деле, что насчет тебя? А как насчет тебя? А как твои отношения с мамой? Я ни разу не видела, чтобы ты маму защищал в обществе, чтобы ты маму в семье целовал, чтобы ты маму в семье обнимал. Бать, ты что мне говоришь?
Какой серьезный ответ от подростка.
Да, дело в том, что ребенка ценности, о которых мы также должны проговаривать, как родители, да, в семье с ребенком, ценности просто так у ребенка тоже не вырастают, как грибы или как трава. Да, они с чего-то появляются. И вот этот вот момент, что о чем бы мы ни говорили, ребенок в ситуации, он вспоминает слово родителей. Слово родителя всегда формирует эмоцию. Неправильно говорю. Слово формирует образ. Он сразу же вспоминает, что он видел в своей семье на эту тему, а что он видел в обществе на эту тему. Он сразу делает сравнительный анализ. Образ формирует эмоцию, и вот здесь вот появляются уже ценности, есть и есть ли они у ребенка. И эмоция формирует опыт. И если у ребенка был наглядный вот этот образ родителей, которые правильно выражали свою любовь, нежность, заботу друг о друге в семье, да, что любовь не ранит, любовь не давит, в любви нет насилия, любовь не поощряет зло, не оправдывает зло и насилие, и страх, да. И когда ребенок видел правильный образ в своей семье, у него есть четкая, правильная эмоция в ситуации.
То есть мы, смотрите, формируем ценности от того, что мы проявляем в семье, и это считывается, то, что мы говорим. То есть наши слова не расходятся с нашими ценностями в действиях, в нашей повседневной жизни. Да? То есть об этом первое, дальше обращаем
это
внимание. Да, это очень важно. Потом про границы тоже вот очень понравилось, да, что мы должны понимать действительно про то, что ну, непозволительно, например, кому-то касаться каких-то частей тела там, или еще что-то, да, подходить на определенном расстоянии. Да, и человек должен понимать, ребенок, что это нормально, нормально озвучивать это, говорить нет. Если про девочек, да, комплименты и вот эта ласка и нежность со стороны мамы и папы для того, чтобы у ребенка не было это дефицитом. Потому что если это дают где-то в другом месте, но не в моей семье, я этого не получаю, но я этого хочу, понятно, я пойду туда, где мне будут давать, а там небезопасно. И там дают совершенно не для того, чтобы проявлять любовь. Хорошо. Вот еще один момент, вот тоже мы начали с этого разговора, ты сказала, важно говорить об этом, естественно, даже когда ребенок задает неловкие вопросы. Но вот начнем даже с полового созревания, да? А почему у Маши так, а вот у меня, допустим, так, там говорит Петя, вот он увидел где-то, задает вопросы. Я помню, как мы обсуждали это на группе, и вот прям буквально там родители аж чуть ли не покраснели густо. Я думаю, господи, ну, взрослые люди даже. Ну, да, он
говорит
другой.
Со взрослыми.
Да, да. Думаю, когда даже хотела спросить, ну, у вас дети, то есть вы этого не видели, но вроде бы как-то должны уже были с этим ознакомиться, и уж не до такой степени конфузиться. И потом я поняла, что понятно, что это не из-за того, что люди этого не видели, а из самой темы, и самой темы, которая для многих является неудобной, неловкой, потому что либо это люди советского наследия, где действительно не было принято об этом говорить, хотя, например, если мы посмотрим на мораль советского общества, она все-таки была гораздо выше, чем, например, у нас сейчас, и это плюс определенный. Но то, что были некоторые темы табуированы, и родители не научились говорить об этом, они не получали этой информации от своих родителей, и поэтому самим им нечего передавать, это один фактор. Второе, даже, например, если мы берем семьи христианского ориентирования, ну, это вообще какая-то неловкая тема. Вот вообще, потому что секс – это что-то такое табуированное и вообще не очень хорошее. А для чего люди этим занимаются? Ну, только для того, чтобы дети появлялись на свет. Вот кто-то это скажет. То есть здесь вылезают какие-то стереотипы социальные, религиозные, семейные, вот эти страхи, которые, ну, наверное, тоже родителю через осознанность надо прорабатывать. То есть выходить на ну, некое пространство понимания того, что если это... Если мы говорим о семье верующих, допустим, там, если это благословлено, и если вы понимаете, вы муж и жена, то это ваша безопасная зона, вы ничем греховным не занимаетесь. Если мы берем там не воцерковленную семью, в любом случае вы тоже муж и жена, и обществом это одобряемо. То есть вот снятие страха, снятие некого табу, мне кажется, оно очень важно для того, чтобы свободно говорить на эту тему.
Мне кажется, что многие вот, сексуальные неудовлетворенности, да, между супругами – это тоже следствие своего подросткового периода. То есть то, как проходила первая влюбленность, какие были реакции родителей, близких людей, и какие были границы на тот момент и как бы в том обществе, в том социальном, где находился подросток. И многие-многие вещи, которые были табуированы, вот, к сожалению, они дают свое последствие потом в семейной жизни. Вот почему мы говорим очень важно, что помимо сексуальных или, да, вот, интимных отношений должно быть сексуальное интимное общение. Вот консультируя многие как бы семьи, особенно общаясь с мужчинами, да, то есть они почему-то эти вещи не обсуждают со своей даже супругой, с близкой. И потом супруга обращается к моей супруге, допустим, и говорит, что я как женщина, я не испытываю оргазма, не испытываю радости. То есть получается, что вот мы перенесли это потом свой подростковый опыт, когда эта тема была табуирована, об этом нельзя было говорить, значит. Это в каком-то негативном контексте рассматривалось, потому что понятное дело, что как бы сексуальная, да, вот, конституция мужчины и женщины – это совершенно разное. И об этом тоже важно проговаривать своему подростку. Почему? Потому что это как раз вопрос тоже безопасности. Потому что если девочка не просвещена, допустим, со стороны папы или мамы, да, относительно того, что такое социальная конституция и как ведет себя мальчик, что это совершенно по-другому, его реакция, его восприятие, его гормональный фон, то она может неправильно прочитывать его поведение и оказаться в какой-то ситуации, которая будет небезопасна для нее. И я глубоко убежден, как бы, что мы сегодня живем во время, когда знание стало очень доступно.
Да.
И, да. Да, и когда есть внутреннее исцеление между мужем и женой, то естественно, что свою открытость и свою свободу, и свою любовь они также транслируют и передают своим детям. Потому что есть четкая вот как бы коннотация, она и в психологии, и в писании я нахожу это вот прямо четко. Господь говорит, есть период, когда ты можешь внушать детям. Вот второзаконие. Там прямо, ну, прямо идет, прямо по ступенькам идет. Мне кажется, оттуда психологи взяли, да, вот этот весь свой богатый опыт. Да, это и такой период, когда мы можем говорить, что-то внушать, какими-то своими вот словами, да, эмоциями. Но приходит время подросткового возраста, ребенок это все время не только слушал, но он наблюдал, насколько когерентно, да, это то, что папа говорит, и то, что в жизни видно, его отношения, как это прочитывается все. И в подростковом возрасте начинают задаваться неудобные вопросы. И там так и написано, он говорит, и когда придет время, а сын твой спросит тебя. И вот здесь начинаются проблемы, потому что оказалось, что родители не готовы к тому, что я вот внушал, рассказывал, как все должно быть правильно, и вдруг пришел подростковый период, и сын начинает спрашивать, папа, а я вот испытываю чувство любви, я влюбился вот в девочку. Папа такой, да ты что? Да это рано, да ты про учебу думай. А куда ему? Что такое вообще влюбленность? Это так, это... Вот если глубоко-глубоко сказать, то в положительном, я говорю, очень положительном как бы вот контексте, это состояние одержимости. То есть практически захватывает все ментально, эмоционально, гормонально. И как ты это запретишь? Ну вот как ты это запретишь? То есть, и если, получается, те, с кем он поделился, близкие, в этот момент начинают обесценивать, то он переживает такую глубокую травму внутри себя, что потом, к сожалению, эти вещи переходят и в дальнейшем в его семейную жизнь, когда все-таки придет время, он создаст свою семью. Или он начинает вести двойную жизнь. Просто он понимает, что здесь не о чем говорить. Поэтому приходит время, когда наши дети, наши подростки влюбляются. И это время, оно заложено и в половом созревании самим Богом. Оно заложено так и в сепарации, естественно, когда приходит время, нужно отделиться от своей семьи. И иногда нам кажется, что это не вовремя. И этот первый опыт вроде как так резко врывается в нашу жизнь. Но кто мы будем в этот момент? Теми людьми, которые разделят эмоции, дадут совет, и он включит нас в свой круг. Вот проведет круг, о, папа с мамой, оказывается, с ними есть о чем поговорить. Или он вычеркнет нас из своего круга и скажет, что я понял. Точно так же, как меня не слышали, вот когда я те вопросы задавал, меня не слышат и сейчас. И я вот просто сталкиваюсь сегодня, к сожалению, с той же самой проблемой, с которой на протяжении, мне кажется, поколений сталкивались родители. Это вот родился ребенок бэбиситера, значит, там нянечку, да, потом раз маленький еще, его в садик, потом раз его в школу, там какие-то дополнительные кружки, и все. И родители воспринимают свою роль практически, это вот я накормил, я одел, я оплатил все его расходы, значит, да, крышу организовал, а вот это вот глубокое, эмоциональное, ментальное, вот эта связь, она, к сожалению, утрачивается. И получается, кто-то, он является авторитетом, учителем, и когда вот эта связь потеряна, то мы будем, естественно, в глубоком стрессе, когда придет время влюбленности нашего подростка. Поэтому я хотел бы просто еще раз сделать акцент. Говорить нужно не только о сексе и во время подросткового возраста. Говорить нужно и способность не только говорить как родителю. Я учился, это было нелегко. Это способность слушать своего ребенка и слышать. Потому что если мы будем вникать в его переживания, отвечать на его вопросы, задавать уточняющие вопросы, то это как раз прочитывается им, что я не безразличен, и у папы, и у мамы есть то, что дает мне положительный опыт в моем внутреннем, как бы, да, таком состоянии, что я могу к ним обратиться и в отрицательном, и в положительном своем переживании.
Вот, спасибо, дорогие, за все эти важные слова. Надеюсь, что мы также будем услышаны. Понятно, что кто-то, возможно, сейчас, слушая это, отмечает, что время в чем-то упущено, наделано много ошибок. И вот связь не налажена или она порвана, а сейчас вот это яркое время подростковое, и вот они уже гормоны и все те составляющие, о которых мы говорили выше. Но все-таки, наверное, за лучшее всегда дело, чем не делать. Вот все равно начать вкладываться и даже, может быть, сказать, озвучить, что прости, как раз за то, что не слышали, не разговаривали, за то, что какие-то вещи просто прошли мимо нас, а сейчас мы их в чем-то не понимаем, но нам важно, что происходит с тобой. Мы любим тебя, и мы хотим быть в настоящих отношениях, живых, вот не просто каких-то номинальных. Хотим именно жизни в отношениях. Поэтому, дорогие, я думаю, что в любом случае реанимировать что-то нужно. И обязательно что-то получится. Может быть, не все, но что-то получится.
Да, я с вами полностью согласен. Никогда не поздно. Потому что если мы как бы понимаем, что мы хотим эти отношения, и мы начинаем эти транслировать, да, вот свои даже ошибки, свой опыт, и говорить о том, что мы тоже люди и сыны своего поколения. Вот. И, знаете, есть родители, вот у меня даже получилось так, что из круга моей семьи, да, я из большой семьи, нас 10 было братьев-сестер, большая семья. И некоторые мои братья и сестры, они открыто, вот как и мы в своей семье, я рассказывал детям потом о своих ошибках. Почему? Потому что это мне легче, это мне открывало возможность говорить с ними, чтобы они понимали, мои дети понимали, что я в курсе, я в теме, потому что я тоже делал эти же ошибки. И сегодня с позиции своего опыта я могу говорить, что это хорошо или это плохо. А часть моей семьи, ну, так как мы были, так сказать, глубоко религиозные такие вот, они просто полностью скрывали и от своих же собственных детей свою подростковую жизнь, значит, вот, и такую идеальную картинку как бы представляли. И я вижу, насколько тяжело вот, как бы детям, подросткам, нашим племянникам, да, вот увидеть, что на самом деле что-то недоговаривают, что-то скрывают от меня папа с мамой, что вот эта идеальная картинка, к ней, конечно, хорошо стремиться, но она нереалистичная в жизни. Мы живые люди, мы делаем
да, ошибки. Согласна,
поэтому
да.
Да, если кто-то нас сегодня слышит или слушает, да, и вы как раз находитесь в процессе вот таком, может быть, сноса мозга, вот что делать, что делать. Надо успокоиться, ну вот и сказать, что жизнь продолжается. Что я могу сегодня сделать, чтобы выстроить отношение к исцелению? Есть замечательные советы, допустим, да, как мы можем начинать разговаривать уже не с позиции ментора, да, вот устанавливающего границы, потому что что такое подростковый возраст? Подростковый возраст, когда уже подросток нравственные ценности, нравственные границы, он уже начинает прочерчивать в своей жизни сам. И он говорит, вот это я беру из жизни моих родителей, из моей семьи. А вот эти вещи, я их не понимаю, я их не осознаю, и они пока не являются моей ценностью. Вот в чем как раз причина и конфликта возникает между родителями и подростками? Когда, ну как, это святая, это священная, значит, граница, она должна быть проведена и как бы и не иначе. И вот когда мы открыты к тому, что да, у меня были ошибки, где-то границы я нарушал, но сегодня я хочу поговорить с тобой, исходя из своего опыта вот негативного, да, но все-таки Бог помог мне, вот были люди рядом. Я как-то слышал родителей, которые говорили, но я не могу, вот честно, искренне говорят, я не могу говорить на эту тему. Вот табуирована для меня тема сексуальных отношений с своим ребенком. Я тогда спрашивал, говорю, а скажите, пожалуйста, с кем из родственников близких или, может быть, из таких каких-то очень близких ваших друзей выстроились отношения у вашего подростка? Ну, знаете, часто было так, что, допустим, у моей дочери хорошие отношения с моей сестрой, там, вот с тетей, там, или у мальчиков, там, с дядей, вот, ну, хобби какое-то совместное еще как-то вот получилось, то это тоже тропа к сердцу своего подростка через близкого человека. Поговори с ним, слушай, ну вот, поговори. Оказывается, они уже давно говорят, давно обсуждают. То есть я уверен, что инструменты, как бы они есть помогающие нам. Но самое главное, нам не уйти в контры. Вот эти контры разрушительные, деструктивные, которые, они, знаете, раскачивают. Ведь, смотрите, до трехлетнего возраста почему ребенок не может успокаиваться сам? Потому что гиппокамп, это в реактивном мозге, да, он еще не сформирован. И когда вот он видит сигнал, прочитывает, допустим, да, это вот психосоматика, что есть какая-то опасность, ребенок начинает плакать, конючит там, значит, хныкать, то папа и мама являются внешним гиппокампом. То есть они берут его на руки, они успокаивают, я рядом, все хорошо. В подростковом возрасте. Почему в Америке до 25 лет невозможно взять машину в аренду? Потому что орбитофронтальный кортекс, который отвечает за социальные связи, он еще не сформирован. Он только к 25-летнему возрасту формируется. И вот мы как раз родители, если мы являемся тем же, кем мы были в трехлетнем возрасте, внешним гиппокампом, а вот здесь мы, получается, тот орбитофронтальный кортекс, который помогает ребенку прочитать правильно вот эти социальные связи, вот эти границы, которые он пытается строить, и подсказывать из своего опыта, не обесценивая его, не критикуя его, то, поверьте, мы будем настолько близкими людьми, что даже когда у него придет период расставания, разочарования, вот этой неудачной любви, то он пойдет к нам, То есть мы будем вместе рядом поддерживать, помогая ему проходить этот период жизни. Длинный монолог у меня получился.
Нет, он замечательный, и я думаю, что некоторые даже будут его переслушивать несколько раз, потому что там есть что взять. И, как всегда, вот эта центральная мысль, что учиться разбираться с самим собой, родителю, понимать свои чувства, эмоции, разбираться со своим прошлым, учиться говорить, да, то есть родитель – это всегда человек, который учится. Он отвечает на вызовы, которые он не может избежать, потому что вот жизнь, вот перед тобой твой ребенок, он растет, он что-то делает, ты его не понимаешь, ты не знаешь, как реагировать, а если ты реагируешь, видишь, что это не работает, и надо что-то делать. Вот пробовать, искать, нащупывать, что-то пересматривать, что-то вообще перекраивать внутри себя. Ну вот я сейчас хочу немножко поговорить о все-таки ваших детях именно приемных, потому что опыт сиротства, то есть отверженности, опять прохождение каких-то сложных ситуаций, уже нарушение некого доверия взрослым миру, оно все равно так или иначе будет ложиться на дальнейшее строительство отношений вот с противоположным полом. Вот у вас дети еще, напомните, в каком возрасте пришли к вам?
9 и 7.
Было 9 и 7, да?
Было 9, Надюша 7.
Ну вот, вот, ну 7 еще, а вот 9 уже, да, вот еще немножко и прям вот, прям подросток. Да. Были какие-то деструкции, именно связанные с их сиротским прошлым, когда начался вот этот пубертат и появились первые влюбленности, пошло выстраивание вот этих линий взаимоотношений с противоположным полом? Потому что вот ты же сказала, очень важно, что ребенок, что он считывает от своего значимого взрослого. То есть какое-то время энное, у них были другие значимые взрослые. И даже если они менялись ролями, даже если детям приходилось быть взрослыми и заботиться о взрослых, все равно они жили вот в определенной системе координат, что-то впитывали, что-то в себя принимали. И я вот думала, когда над этой темой, думаю, там столько может быть таких деструктивных линий потом выстраивания взаимоотношений, там, да, и вот это вот замещение любви, когда ты принимаешь, да, тебе хочется любви, ну вот мы об этом уже поговорили, да, и там ты ищешь это не в тех местах, и притягивание, например, и принятие сценариев, которые на самом деле не являются нормальными, но когда там, допустим, человеком пользуются, его там унижают, там еще что-то, да, делают в отношении него, а ему трудно отделить хорошее от плохого, трудно понять, что так нельзя себя вести по отношению к человеку, что это не есть хорошо. Ну и там много разных вариаций может быть. Вот у вас что-то подобное наблюдалось или нет? Или вы вот за это время все-таки смогли как-то там что-то генеральное, скажем, сделать, реконструкцию?
Нет, Татьяна, мне хотелось бы быть честными и с вами, и с нашими уважаемыми слушателями, родителями, потому что вот эта идеальная картинка, она не получается просто потому, что ты ее задумал, и ты ее реализовал. То есть жизнь, она немножко сложнее, даже гораздо сложнее. Да. Поэтому что я хотел бы как бы сказать, что семья все-таки... Она живет не в идеологии, не в вероучении даже. Семья живет в этике. Этика, если очень коротко, в трех словах, это что можно, что должно и что нельзя. То есть мы договариваемся. Внутри каждой семьи есть своя культура, свои границы. То есть если это христианская семья, у них есть своя культура, свои границы, о чем мы обсуждаем, что можно, что должно, что нельзя, что, о чем мы договариваемся, что пока мы находимся вместе, пока мы находимся внутри, то мы двигаемся вот в этой этике. И вот именно как бы с одним из наших детей, да, вот с нашей дочерью, вот у нас не получилось понять, прочитать. И на тот период, когда вот как раз у нее была эта влюбленность, было нам настолько трудно. Почему мы говорим сегодня уже, исходя из опыта, который мы прожили. было настолько трудно, потому что, ну, это последние классы в школе. Это, кажется, надо доучиться еще. Тут в этот момент никакой подготовки к экзаменам. Тут просто вот любовь накрыла.
Несет.
Да. А девочка несовершеннолетняя, парень уже совершеннолетний, значит, там он прохода не дает, там под окна приходит с баллончиком краски и на снегу, значит, пишет: «Я тебя люблю». А у нас дом там трехэтажный, Надюша, значит, сверху смотрит: «Я тебя люблю».
Красота просто,
Да,
ой,
то есть мы
да.
тут как бы как ежики, все у нас, значит, это на дыбы, ну как все, у меня прямо внутри вот, что надо, значит, встретиться, вот надо, значит, поставить парня на место, надо объяснить, что потом выяснилось, что она и со школы, там, с уроков уходит к нему, там, домой, значит, ну все, нас накрыло полностью. И знаете, что я хочу сказать? Что если бы отмотать все немножко назад, ну вот, и исходить из того совета, который потом в дальнейшем нам начал очень сильно помогать и работать, когда мы уже говорим, есть такой инструмент в психологии очень такой замечательный. Это когда мы говорим от своего чувства. Я чувствую, я думаю, я переживаю, то есть я высказывание. Когда мы говорим подростку, что ты думаешь, что ты вообще задумал, да тебе надо учиться, да тебе то. А когда мы начинаем говорить, что я переживаю, как ты закончишь школу, я переживаю, чем закончатся ваши отношения, я переживаю, насколько этот парень хороший. То есть, и вот, к сожалению, вот на тот период, как бы, вот у нас не хватало мудрости или опыта, потому что мы выросли в глубоко таких христианских семьях, с границами, с этикой, все оговоренной, да. Эти отношения продолжали развиваться. Но оказалось, потом мы познакомились ближе, что Костя замечательный парень, который по-настоящему полюбил нашу дочь Надюшу, у которого, значит, были серьезные взгляды, как бы, и на жизнь, на отношения, даже на наши отношения как с семьей. Вот. И он приложил настойчивость, чтобы с нами закоммуницировать. Вот, это тоже важный очень показатель. То есть как будет действовать себя, даже когда родители оказались вот в такой ситуации, как мы, как будет действовать себя тот молодой человек, да, который стал ухаживать за вашей дочерью. И вы знаете, мы выстроили отношения. То есть у нас сегодня замечательный зять. Родилась прекрасная внучка Аделечка, да. Они любят друг друга, вот, мы поддерживаем прекрасные отношения. То есть и можно было бы чуть по-другому, вот если бы отмотать назад. Поэтому мы говорим сегодня о том, что важно, чтобы вот эта эмоциональная связь как бы не была утеряна. Вот на тот момент я по себе могу сказать, что я чувствовал, что у меня эмоциональная связь, она как бы утратилась, потому что мой собственный стресс и мои собственные переживания, они сделали меня неспособным вот чуть-чуть по-другому посмотреть на то, как могут развиваться отношения. Поэтому, когда уже влюбился наш, допустим, приемный сын, то он чуть позже, ну вы знаете, что мальчики созревают попозже, хотя он и постарше, они попозже девочек, да, как бы созревают, то мы уже по-другому реагировали. То есть мы спокойно сели, обсуждали, говорили, проговаривали, задавали уточняющие вопросы. Ну вот. И мы видели, что мы уже без стресса эту ситуацию воспринимали, потому что вот, уже исходя из своего опыта. Поэтому мой совет, конечно, родителям – это не теряйте эмоциональную связь с ребенком. Как бы вам ни казалось, что это шторм, который сейчас разрушит, снесет крышу вашему дому, вашей семье, значит, не теряйте, потому что есть библейские хорошие примеры, когда Господь встал посреди шторма, и Он запретил ветром, волны успокоились, и оказалось, Господь говорит: «Слушай, вы верите или не верите? Сегодня мы верим в то, что нету безвыходных ситуаций. Есть безвыходные отношения». Опять же, почему? Потому что мы не оставляем выхода в этих отношениях. Но если мы понимаем, что выход есть в этой ситуации, нужно просто увидеть и поговорить, и не терять контакт. Безвыходных ситуаций нет.
Да, Михаил, ну я хочу сказать, что вы здесь, конечно, интригу такую вот задали. Я просто внутри приготовилась, думаю, ну сейчас там будет такая драматическая история, может быть, с какой-то несчастной первой любви, или действительно вашего обвала, там, разрыва отношений, потом через какое-то время, там, через 5 лет они встретились, посмотрели друг на друга, Михаил сказал, прости, дочь, там, я был неправ, и они вот примирились. А, Михаил, вы рассказали просто, ну, с таким хэппи-эндом. Вот, ну, правда. Ну, вы понимаете, просто я сейчас думаю, вас слушают значит, родители подростков, у которых они так отжигают, что вот то, что вы сейчас рассказали, это вообще не проблема.
Нет,
Вот когда
Татьяна.
там они, да, когда, сейчас я просто договорю, да,
Да.
когда там они уходят, они уже вступают в интимные отношения, когда они там не скрывают это от родителей, родители тоже ничего не могут сделать. Но иногда родители сами поступают, конечно, очень мудро, в кавычках. Ладно, сейчас не буду на этом застревать, время уже мало. И когда там уже беременности в 16 лет, какие там, и никакого там нету ни кости, ни плохого, ни хорошего. И вот, и когда вот с этим человек сталкивается и говорит, ну вот это да. А здесь, ну да, ну растерялся Михаил, ну не смог найти какие-то нужные слова. Но все-то такое карамельное. И мальчик-то оказался замечательным. Первая любовь чудесная. И сейчас у них прекрасная семья. Нет, я просто за вас рада. И это классно, что так получилось. И я искренне это говорю. Я же здесь не ерничаю. Я просто с позиции людей, которые вот сейчас находятся, ну, в таком трэше. Потому что даже то, что я перечислила, это еще не самый такой вариант аховый. Он сейчас, к сожалению, чуть ли не нормальный. И вот мне очень хотелось, чтобы мы с вами поговорили, но это уже будет в следующей нашей передаче, именно о том, что не только нужно учиться надевать презерватив. Кстати, я вас прошу, вы говорили об этом со своими детьми или нет, и как там защищаться про безопасность, а еще про сохранение девственности, потому что эта тема вообще маргинальная сейчас в нашем обществе. То есть как говорить о том, что сохранять девственность вообще зачем это, к чему это? Это для самих взрослых, то есть для них самих взрослых нет этой ценности. Поэтому как она, соответственно, может появиться у детей? И в то же время не совсем вдохновляет вот эти ранние связи, ранние браки или их отсутствие и появление детей. И там, можно сказать, ну да, ломаются судьбы, ломаются отношения. Вот, Михаила, теперь я вас с удовольствием послушаю. У нас как раз 2 минуты есть на завершение нашего сегодняшнего разговора.
Татьяна, мне бы не хотелось, так сказать, розовую картинку создать, но быть честным до конца. То есть Надюша собрала чемодан. И когда она уходила из дома, Костя, я вот смотрел в окно, вот она, значит, такси вызвала, так демонстративно, чемодан свой катит большой с вещами, типа, до свидания. Я смотрел и плакал вслед и думал, Господи, что мы сделали не так? Вот любили, как могли, заботились, как о родной дочери. Вот реально не было, у меня внутри границы не было, что это моя приемная дочь, это моя вот кровная дочь. Ну, у меня мозг закипал. Я даже мысли были, думаю, вот пойти написать заявление в полицию, что совершеннолетний, значит, так сказать,
Да.
да, как бы, ну, вплоть до того, чтобы под статью подвести. Вот я так благодарен, как бы, Богу, и люди были рядом, которые все-таки как-то подкрепили меня в том, чтобы...
Отвели от
Да,
этого, да.
да. И вот этот период, значит, вот интересно, что он какой-то был не очень длительный, вот этого закипания. И потом, когда реальность вот такова, мы понимаем, что наша жизнь продолжается. Ну вот. И мы не только Костя пытался строить отношения, то есть у нас было взаимное. Мы как бы увидели, что да, может быть другой сценарий. Почему? Потому что часто у родителей сценарий в голове. У нас были знакомые, как бы замечательные семьи, друзья наши, их сыновья, и не один, они заглядывались на нашу дочь, которая вот как раз приемная Надюша. И наш-то сценарий был, что вот какие хорошие семьи, христианские, значит, такие ребята замечательные. Вот. И вот, возможно, в будущем вот они как раз... Ну, знаете, это вот эта вот такая идеальная картинка в
Конечно,
голове.
да,
Да,
но пошло не по
да.
сценарию.
Пошло не по сценарию, но в конечном итоге мы видим сегодня дочь счастлива, зять счастливый, внучка счастлива, мы счастливы, родители, зятя счастливы. То есть мы все довольны. Поэтому картинка может быть другой, или сценарий может быть поменяться. Что будет в финале? И это во многом зависит от того, способны ли мы критически посмотреть на себя и развернуться и пойти навстречу друг другу.
Это точно, да. Очень хочется еще много что сказать, но я думаю, мы озвучим это уже во второй части, а может быть даже и в третьей, потому что нам, вот, думаю, есть о чем поговорить. Дорогие, вы пишите, пожалуйста, что вас коснулось, какие у вас вопросы. Может быть, мы что-то не осветили, но я уже говорю, да, у нас будут еще последующие разговоры на эту тему. Но напишите нам, что именно вас касается, в какой проблеме вы сейчас находитесь с подростками именно этой темы, да, вот любви, секса, всех этих историй, love, вот, перед чем вы пасуете, чего не хватает, о чем поговорить. Вот, спасибо вам, спасибо, дорогие наши спикеры. В общем, встречаемся в следующий раз и продолжаем эту тему. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
До встречи.